Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». На днях мы вновь будем отмечать очередную скорбную дату – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, день памяти и скорби. Сегодня мы с вами услышим архивную запись. Митрофорный протоиерей Василий Ермаков о цене победы. А затем в эфир выйдет очередная 87-я программа из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов расскажет о психологических направлениях в понимании образа Божия. Будем отмечать очередную скорбную годовщину. 22 июня – день начала Великой Отечественной войны, день памяти и скорби, в которой по традиции служатся молебны о всех погибших в Великой Отечественной войне, хотя ответ на вопрос о человеческих потерях до сих пор остается открытым. Сталин объявил цифру в 1 миллион человек, позже назвал 3 миллиона. Хрущев приводил цифру в 7 миллионов человек потерь. Брежнев уже не побоялся озвучить цифру в 20 миллионов человек. Но вопрос этот и сегодня остается предметом самых ожесточенных споров среди историков. И разброс цифр идет от 27 до 40 миллионов человек. Хотя мы с вами понимаем, что дело ведь не только и не столько в цифрах. Вот как раз об этом вы услышите из архивной записи слова митрофорного протоиерея Василия Ермакова, сказанного батюшкой в мае 2003 года.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
В этот великий день радости русского народа, день радости Матери России, вы, внуки, вернее, правнуки своих погибших, не вернувших с поля войны, дедов, отцов вы почти не застали, но кое-кто из застал, я хочу вас приветствовать с этим великим днем нашей победы. Победа нашего русского человека, она нам досталась очень дорого. Мы не малой кровью, а именно, по слову песни, мы за ценой не постоим. Мы за ценой не постояли и гнали наш, эту серую скотинку, ваших отцов, более дедов, взять эту высоту любой ценой. И 3 ряда было набито наших солдат, что было на моем участке фронта, из-под Орлом. Сейчас мы кричим о том, что вот, чтобы ни один воин не остался незахороненным. Я их сам хоронил в 43-м году в воронке от авиабомб, пока наши советы не увидели нас. Это было на немецкой территории, когда они шли на поле, их давили танками, били самолетами. И надо было на 42-й год убирать, была бы эпидемия, они были на 3 ряда набиты. Зачем, для чего? Именно мы за ценой не постояли. И когда мы слышим сегодня те крики восторга, крики радости, то, что мы победили, но вопрос, какой ценой? Ценой, которую можно было бы сохранить, не отдавать за это все. Можно малой кровью, но могучим ударом можно было все это совершить. Если бы не было то бездарное командование, то бездарная планировка наступлений, когда взять любой ценой, как было в Берлин брали, весь 26-й, 27-й год половину легли, когда не надо было танками ездить по этим узким улицам Берлина, когда в каждом окне сидел фауст-патронников, ему лет 15, мой ровесник 14, он бил наотмашь все наши танки. И там более 500 погибло танков, а танкистов не подсчета. Вот именно, больно мне об этом говорить, как свидетеля того страшного времени. Так такой страшной, бездарной убойной силы, когда гнали вперед. И потом писали в рапортах, взята такая-то высота, взят такой-то город. Вопрос, какой ценой. И мне хочется в этот день, день радости, но больше скорби, что их нет между нами, что мы слышали, помянули их в записочках. Они стоят у престола Божьего и там дают ответ о своей жизни. Как они жили до войны, что они совершили, и как Господь их взял душу, вечные обители. Там придется всем давать отчет, как бы мы ни хотели, как бы мы ни стремились, как бы себе не самовнушали. Нет, что вы, дело так, там нет ничего. Все есть на этой земле. И потому что, почему нас и мучает совесть довольно часто, когда мы, христиане, что-то не так совершаем. И поэтому меня лично мучает совесть за тех умнейших, безвременно погибших наших русских людей, кто устилал дорогу победе. Вечной им памяти пусть Господь зачтет им их подвиг страдания. В вечных обителях Отца Небесного, чтобы они, стоящие у Бога, и за нас помолились, вспомнили вас, внуков, кто сегодня вспоминает этот день, день особенно в храме Божьем, чтобы они помолились за то, чтобы Россия, мать наша, поднялась от своего положения, куда мы сами ее загнали, за наши грехи, за наше неверие, за наше страшное преступление против Бога и русского народа. Вот так можно сказать и дать ответ тем, кто говорит, почему страдания, за что Бог. Мне об этом говорили, как я стал священником. Пострадало много народа российского. А что вы сделали до войны доброго? Что сегодня делают доброго русские люди? Мы только здесь собрались, так нас мало. Вот мои офицеры, они пришли сюда, а где остальные? Вперед шагаем. Вперед вспоминаем, так надо Богу помолиться. Я вам напомню о том, что когда был парад Победы в 45-м году, 24 июня, это была Троица. И вместо того, чтобы позвать патриарха Алексия I на Красной площади, мало было духовенства, а служить молебен благодарственный русскому народу, ничего не было, только шаг за шагом бросание знамен немецких под ассирийскую гробницу, где кто там лежит, и все. Так мы отблагодарили Бога за то, что мы не дали пройти немецкому сапогу по нашим городам. И о том, что мы за ценой не стояли, мы допустили дойти его до Волги. Потому что там были командиры, это голова. Головы были не так, как хотели представить их, что немецкие бездари ничего не знают, ничего не понимают. Если бы они не понимали бы, их бы не судили страшным судом Нюрнбергского процесса. И поэтому, вспоминая этот день со слезами на глазах и со скорбью сердца, нам надо обращаться к Богу, чтобы Господь нас сохранил, чтобы такая же картина не повторилась в нашей российской жизни, чтобы благодать Божия была с нами, но она будет, когда мы повернемся лицом и сердцем к Богу, а не спиной к Нему. Когда придем к Нему открытой душой, душой христианина, душой христианки, вот тогда будет благодать с Матерью Родины. Когда мы будем меньше грешить, чтобы нам потом не надо было искуплять свою вину ценой крови и страданий. А сейчас войны больше не будет, но будут такие эпидемии. Чего-то ветерок навьет, чего-либо еще придет, мы не знаем. Но все испытания посылаются, плата за грех. И это надо твердо знать, как в общем жизни мировой, так в жизни частной каждого из нас. И поэтому, мои дорогие дети послевоенного времени, помните об этом. Помните этот день радости. И знайте, что надо в этот день отмечать не только, так сказать, и где-то радость должна быть с радостью, но думать о том, чтобы за ценой не стоять. Потому что только с Божьей помощью, только с верою, только с молитвой Богу Россия будет спасена. Поэтому на вашей совести, на вашем сознании, в вашем подвиге жизни является заветом и долгом защищать Отчизну молитвою, верою и любовью, чтобы не поддались тому обману тех, кто увлекается идеями Запада, кто кричит на них, как у них все хорошо. У нас было бы лучше, если бы мы думали, какой ценой все это было совершать. Ладно, это было в прошлом истории. А сегодня, когда мы 58 лет живем под мирным небом, пусть Господь нас также благословит своим миром, любовью, даст уже вашим детям и внукам жить в радости и тишине над нашей великой матерью Родины. С праздником вас, мои дорогие! Христос воскресе!
Христос
воскресе!
Христос
воскресе! Так же и воскреснет Мать Россия!
В нашем эфире прозвучала архивная запись, присланная Еленой Смирновой, митрофорного протоиерея Василия Ермакова. Сделана эта запись была 9 мая 2003 года на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, где отец Василий настоятельствовал долгие годы. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто знакомится с содержанием наших передач в видеозаписи. Мы сегодня продолжим рассматривать принципиально важную для богословской антропологии, а с учетом того, что все богословие православное сотериологично, то есть все оно нацелено на помощь человеку в достижении единения с Богом, в достижении спасения, с учетом этого обстоятельства, тема центральная для богословской антропологии занимает особое место и в целом в православном богословии. Сегодня мы перейдем к тем направлениям в понимании человека как образа Божьего, в которых под образом Божиим понимается образ всей Пресвятой Троицы. Перед этим мы рассматривали направления, которые именуются чертами образа Божьего часто, и говорили о том, что один из богословских недостатков этого направления заключается в том, что в нем под образом Божиим понимается образ божественной природы, выражающийся в различных совершенствах человеческой природы. То есть в этом направлении, которое мы перед этим рассматривали, не учитывается принципиально важная для богословия сторона откровения Бога о самом себе, согласно которой Бог – это не просто и не только, как это, в общем-то, обычно считается и даже, как правило, считается в нехристианской такой религиозно-философской мысли. Бог – это не только и не просто некая совершенная природа, абсолютно совершенная природа. Это еще и три божественных лица, пребывающих в единстве этой совершенной природы. И сегодня мы начнем рассматривать такие направления, которые восполняют предыдущее рассмотренное нами направление, в том смысле, что в них учитывается, когда мы говорим о человеке как образе Божием, учитывается то, что Бог является Пресвятой Троицей, Троицей единосущных божественных лиц. Первое направление, которое мы сегодня затронем, это направление, которое в богословской литературе иногда сейчас именуется психологическим. То есть говорят часто в литературе, что здесь предлагаются психологические понимания образа Божьего. Что для этого направления характерно? Для этого направления характерно то, что под образом трех божественных лиц Отца, Сына и Святого Духа предлагается понимать различные троичности в составе человеческой природы. И эти троичности в составе человеческой природы чаще всего в этом направлении выделяются в человеческой душе, в высшей составляющей человеческой природы, в нематериальной составляющей, то есть в душе. Ну, а слово «душа» в русском языке используется для перевода греческого исходного термина, исходного слова «психе». И это слово «психе» греческое, которое в церковном языке чаще переводится словом «душа», также хорошо известно, прежде всего, в таком светском научном мире, хорошо известно, поскольку используется здесь без перевода, то есть напрямую заимствуется. Например, в таких словах, как «психология», мы видим такое прямое заимствование этого греческого слова, то есть не распространился такой, например, вариант, как душелогия или душеведение, такие варианты, при которых слово «психе» греческое переводится на русский язык, не получили распространения в современном научном мире, и поскольку теология это такое направление, которое может быть названо и называется, и официально признается в России, в частности, не только в России, академическим научным направлением, здесь выражена тенденция к тому, чтобы пользоваться такой терминологией, которая как можно более хорошо была бы известна и понятна представителям других современных научных направлений. Если удается достичь такой терминологической понятности, это помогает теологии взаимодействовать с современным научным миром, свидетельствовать, если мы говорим о богословской антропологии, то свидетельствовать для представителей современных гуманитарных наук о откровении о человеке, которое систематизируется, рассматривается в православной теологии. И по этой причине достаточно широко распространилось в современном теологическом языке наименование этого направления именно такое, психологическое направление в понимании образа Божьего. Ну и давайте приведем некоторые примеры. Конечно, это будут только избранные некоторые примеры. Это направление чрезвычайно, можно сказать, продуктивно. И на всем протяжении истории церкви в русле этого направления предлагались различные варианты пояснения, в чем же может пониматься, каким образом может выражаться богообразность человека. Особенно много для этого направления сделал блаженный Августин, а с учетом того, что блаженный Августин, пожалуй, занимает среди святых отцов католической западной богословской традиции особое место, ведущее положение, чрезвычайно широко известен, чрезвычайно почитаем. С учетом этого обстоятельства и психологическое направление в понимании образа Божьего получило преимущественное распространение в западном богословском мире. Еще до разделения церквей сложилась тенденция к тому, что именно западные авторы, представляющие римский престол, больше всего уделяли внимание этому направлению. Это, конечно, совсем не означает, что византийские святые отцы, восточные святые отцы отвергали это направление. Нет, они его тоже использовали, они его тоже привлекали, но все-таки в целом оно занимает меньшее такое пространство в богословской, антропологической мысли восточных святых отцов. И давайте, как я уже сказал, приведем некоторые примеры. Первый пример здесь предлагается под образом Божиим понимать в составе человеческой души или психики ум, знание и любовь. Вот такой широко известный образ, восходящий к блаженному Августину. Согласно этому образу, ум в составе человеческой души рассматривается как образ отца, знание рассматривается как образ сына, и любовь рассматривается как образ Святого Духа. Начинается, согласно этому образу, в человеческой душе неким таким началом, логическим началом, является ум, благодаря которому человек способен охватывать окружающий мир, охватывать свое внутреннее содержание. Пользуясь умом, в силу наличия ума, человек приобретает знание как образ сына, происходящего от отца, рождающегося от отца во внутритроичном бытии. И знание, в свою очередь, полнота знания, полнота осознания промысла Божьего о человеке, замысла Божьего о человеке, ведет к тому, что в душе человека занимает ведущее место любовь, которая рассматривается как образ Святого Духа, исходящего от Отца, а в мире, в мир, посылаемого Сыном, как Господь свидетельствует в прощальной беседе. «Пошлю вам, — Он говорит, — другого утешителя, Духа истины, который от Отца исходит». Ну вот такой, скажем, пример можно привести. Далее, ну, можно еще остановиться на еще одном примере. Согласно этому примеру, под образом Отца, Сына и Святого Духа предлагается считать один из психических таких важнейших базовых, можно сказать, процессов, несколько упрощенно, один из видов деятельности психической, а именно мысль, которую предлагается считать как образ Отца. Далее мысль облекается в слово, и эта мысль, облеченная в слово, понимается как образ Сына, Божественного Логоса, в буквальном переводе Божественного Слова. И далее мысль, облеченная в слово, произносится, то есть выдыхается. И вот такая мысль, облеченная в слово и произнесенная, понимается в этом примере как образ Святого Духа. Слово «дух», если говорить о его буквальном значении, как раз и означает некое дуновение, такой ветерок, некое выдыхание, дыхание. Вот этот пример интересен тем, что он тесно связан с именами божественных лиц. То есть мысль, облеченная в слово, тесно связана с именем второго божественного лица, логос, или в прямом переводе слово. А мысль, облеченная в слово и произнесенная, то есть выдохнутая в некотором смысле, рассматривается как образ божественного духа, третьего божественного лица, духа. Ну и таких примеров можно приводить еще множество. Давайте на этом приостановимся И как мы и пытались это делать перед этим, скажем о том, какое же значение имеет это направление для богословского понимания человека. Что именно в богообразности человека позволяет это направление четко выразить и подчеркнуть. А с другой стороны, в чем же заключается недостаточность этого направления, из-за которой оно тоже восполняется другими направлениями в понимании образа Божьего в человеке. Что позволяет подчеркнуть и выразить предельно четко в откровении о человеке данное направление? Оно позволяет четко выразить, что все составляющие человеческой природы, все составляющие человеческой души имеют принципиально важное значение для человека. Подобно тому, как Отец, Сын и Святой Дух – это три божественных лица, безоговорочно божественных лица, ни одно из них в богословском понимании не уступает другому в своей божественности. Подобно этому и все то, что дано человеку, все то, что обнаруживается в человеческой душе, все составляющие человеческой души, также для человека принципиально важны. Немыслимо для христианина представлять дело таким образом, чтобы в своей душе выделить ту или иную составляющую, ту или иную способность и объявить ее какой-то незначительной, а то даже и, может быть, вредной, а то даже и мешающей. Вот принципиально важный вывод антропологический о том, что все, что есть в человеке, все это дано ему Богом. Бог является единственным творцом человека. И как абсолютно благой, ничего лишнего, ничего ненужного, и уж тем более ничего вредного, Бог человеку при сотворении человека не дает, не создает в человеке. При этом второй важный вывод, который следует из этого направления в понимании образа Божьего, заключается в том, что все, что есть в человеке, в человеческой душе, в человеческой душевной деятельности, все это задумано так, задумано Богом так, чтобы пребывать при различии всех этих составляющих, тем не менее пребывать в единстве, в гармоничном, взаимодополняющем, согласованном состоянии. То есть, с богословско-антропологической точки зрения, неадекватной, неприемлемой, требующей усилий по исправлению, по преодолению, является такая ситуация, когда те или иные составляющие душевной жизни человека начинают противоборствовать, начинают пребывать в каких-то отношениях взаимной несогласованности, может быть, конкуренции, борьбы. Может быть, наиболее наглядно эту сторону утверждения богообразности человека можно проиллюстрировать на примере еще одного варианта психологического понимания образа Божьего. Согласно этому варианту, под образом Отца, Сына и Святого Духа предлагается понимать три широко известные, в общем-то, и в светском мире достаточно широко признанные составляющие человеческой души, а именно мыслительную составляющую, эмоциональную составляющую и волевую составляющую. К мыслительной составляющей относятся ум, относится рассудок, благодаря которому человек способен к логическим рассуждениям, к логическому анализу, целенаправленному, продуманному, рационализированному действию. К эмоциональной составляющей относится все, что касается тех или иных проявлений эмоций. Сюда относятся и устойчивые эмоциональные состояния, которые могут именоваться, например, настроением. Сюда относятся и такие бурно протекающие эмоциональные реакции, иногда такие реакции именуются в психологии аффектами. Ну а к волевой составляющей относится все то, что связано с желаниями человека и с целенаправленными усилиями, волевыми усилиями по реализации этих желаний. И ситуация, которая после грехопадения становится такой достаточно широко распространенной в человеческой душе, ситуация, когда эти составляющие души начинают противоборствовать, например, ситуация, когда человек охвачен неким эмоциональным порывом настолько сильно, что он оказывается не способен продумать этот прорыв, то есть согласовать его, другими словами, со своими мыслительными способностями, с мыслительной составляющей своей души, оказывается не готов внести коррективы в этот порыв в соответствии с тем, как он его осмысляет. И в результате этот порыв эмоциональный может подавить и мышление, а может подчинить себе и волю человека. То есть волевые усилия тоже, вместо того, чтобы согласовываться с мышлением, могут быть полностью подчинены этому эмоциональному порыву. В результате душевная жизнь человека может приобрести вот такой несбалансированный, можно сказать, однобокий характер. Похожие ситуации возможны и когда на первый план, например, в душевной жизни человека выходит мышление, и тогда человек может начать воспринимать свою эмоциональную жизнь, свои эмоции, как нечто мешающее мышлению, искажающее мышление, вредящее такой полной сосредоточенности на собственном мышлении, на безошибочности этого мышления, на строгой логичности этого мышления. В результате человек может начать в своей душевной жизни подавлять эмоциональную сферу. Ну и волевая сфера тоже может приходить в различные такие рассогласованные состояния по отношению к мышлению и эмоциям, вплоть до того, что воля человека может оказаться ослабленной, может человек начать испытывать состояние какого-то отсутствия желаний в своем приближении к высшему болезненному расстройству, наиболее полному болезненному расстройству, именуется депрессией. Вот такие тоже ситуации возможны, когда с точки зрения волевой составляющей душевной жизни человеку неинтересным становится ни думать о чем-то, ни переживать эмоционально, что бы то ни было. Вот здесь воля тоже может оказаться и рассогласованной с другими сферами человеческой жизни, и даже предельно ослабленной.
Вот я когда-то выразила сомнение по поводу того, что человек православный не может испытывать депрессию. Ходить к психологам, надо просто исповедоваться, быть на службах. Ну, получила отповедь. Мне сказали, что я не права, и православные тоже этому подвержены, такому состоянию. И есть православные психологи. Ну, вот не знаю, слава богу, мне это не знакомо. А вы как считаете, Сергей Анатольевич?
Ну да, но мы говорим о богословской антропологии, а в богословской антропологии, как и вообще в богословии, внимание сосредоточено на том, каким человек задуман Богом, на том, к чему человек призван, на высшем совершенном состоянии человека.
То есть депрессии, состояние уже греховное, последствия греха нашего, грехопадения.
Да. Но в результате, конечно, все время возникают, когда мы пытаемся приложить эти богословские выводы, почерпнутые из Откровения, приложить к реалиям человеческой жизни, все время возникают сложные вопросы, связанные с тем, что в реальности люди и христиане тоже несут на себе последствия грехопадения, искажающие их природу.
христиане, может быть, даже в большей степени, потому что они над этим задумываются, об этом переживают, пытаются это изжить. Есть люди, которые вообще не задумываются, какой такой грех?
Но в каком-то смысле да, потому что христиане осознают недолжность, осознают вот это внутреннее расстройство, в том числе и душевной жизни, осознают как то, что мешает им приближаться к Богу, то, что мешает им совершенствоваться в любви.
Поврежденность нашу, иначе говоря.
Да, в то время как в нехристианском мире очень часто люди не хотят осознавать этого. И, соответственно, в нехристианском мире часто усилия людей сосредоточены не на том, чтобы преодолеть эту разбитость, эту поврежденность греховную как помеху. Ну, собственно, для людей неверующих невозможно говорить и о этой поврежденности как о чем-то мешающем приближаться к Богу. Перед ними нет такой перспективы приближения к Богу. В результате в мире таком светском широко распространена установка на то, чтобы приспособиться к этому поврежденному состоянию. И вот здесь и психологи часто считают своей задачей, такие светские психологи, например, считают своей задачей помочь человеку именно приспособиться к этому, с христианской точки зрения, поврежденному состоянию. И часто здесь задача ставится так – оставить все эти повреждения. Единственное, о чем нужно заботиться, это о том, чтобы все эти повреждения и нарушения выражались, как часто выражаются психологи, социально приемлемым образом. То есть не принимали такие формы, которые становятся предусудительными даже со светской точки зрения, даже с юридической точки зрения.
Вот, то есть не нарушали ничей комфорт, иначе говоря, да, ни свой, ни окружающий.
Да,
ну,
да,
вот это же гробы повапленные, по сути, получается.
Ну да, но с другой стороны, ведь нет перспектив, как это ни печально. Если человек является неверующим, то перед ним нет вообще вот этого понимания того высшего, к чему человек призван, то есть единение с Богом. И тогда, собственно, какие у него остаются возможности, даже так логически? Но только пытаться приспособиться к каким-то вот таким особенностям повреждений, индивидуальных повреждений своей природы. Но приспособиться так, чтобы они не нарушали его действительно комфорта, не нарушали комфорта окружающих, но, опять же, чаще всего с той точки зрения, что нарушение комфорта окружающих может вызвать с их стороны реакцию, которая, в свою очередь, нарушит комфорт и самого нарушителя. И что тоже для нарушителя потенциального нежелательно. И вот только в ту меру, в какую нарушение комфорта окружающих может помешать и повредить самому некоему индивиду такому, только в эту меру человек и часто бывает склонен как-то об этом задумываться и сообразовывать с другими людьми свое поведение. И, конечно, вот эти установки, они оказывают давление, оказывают влияние и на христиан тоже, потому что христиане живут в таком мире, где они постоянно общаются и с нехристианами тоже. И вот здесь приблизиться к святости, а, кстати, одно из важных значений святости, слово «святой», заключается в том, что это слово подразумевает выделенность человека из окружающего мира, то есть неотмирность, если пользоваться евангельским языком. Приобрести эту неотмирность – это тоже дело для христианина непростое, в силу того, что он постоянно окружен такими сообществами, такими людьми, которые руководствуются другими установками. Ну и вот здесь, да, здесь ситуация в результате становится сложной для христианина, но всегда важно в любой ситуации важно видеть высшее призвание человека и на него ориентироваться. Но в целом все-таки, наверное, можно себе представить и такую ситуацию, когда у того или иного христианина настолько развились болезненные расстройства, связанные с поврежденностью, может быть, еще до обращения в христианство это произошло, может быть, обратившись в христианство, он не смог противостоять давлению непосредственного окружения нехристианского. Можно представить, я думаю, себе ситуацию, что настолько эти болезненные расстройства развились, что, в общем-то, вполне уместным становится обращение и к психологам, и даже к психиатрам. Другое дело, что все-таки даже в этой ситуации ни в коем случае нежелательно терять из виду высшее призвание и рассматривать вот такую психологическую, в том числе и, может быть, ориентирующуюся на светские психологические методы, светские психиатрические методы, ни в коем случае не рассматривать эту помощь и результат этой помощи как то, чего достаточно для христианской жизни. Необходимо видеть дальнейшую перспективу роста христианского. Вот это, я думаю, принципиально важно. Ну вот, и вот как раз психологические направления в понимании образа Божьего позволяют, напоминают постоянно христианину о двух сторонах его душевной жизни, о том, что все составляющие его душевной жизни важны, как дар Божий, и о том, что все они призваны пребывать в едином согласованном состоянии по образу полноты божественного достоинства Отца, Сына и Святого Духа и по образу, с другой стороны, их абсолютного единства. Конечно, по отношению к Богу ни о каком противоборстве Отца, Сына и Святого Духа, ни о каком противоборстве друг к другу невозможно и помыслить даже. И эту мысль часто подчеркивает, например, Христос, как второе божественное лицо, подчеркивает, что Он никогда ничего не делает сам по себе. Он всегда пребывает, как второе божественное лицо, в абсолютном единстве с Отцом и Святым Духом. Ну и другие, конечно, такие основополагающие богословские аргументы, почерпнутые из Откровения или формулируемые на основании Откровения, здесь можно привести. Но есть у этого направления и некоторые недостатки, некоторая неполнота. Первое, что здесь можно выделить, это то, что Отцу, Сыну и Святому Духу, то есть трем божественным лицам, которые пребывают в личных отношениях, ипостасные отношения, которые определяют с богословской точки зрения, насколько это возможно вообще в богословии, уникальность Отца, Сына и Святого Духа, это такие ипостасные, можно сказать, отличительные свойства, которые представляют собой отношения, выражают отношения. Само слово «сын» носит соотносительный характер. «Дух» — это слово тоже носит соотносительный характер. «Дух» предполагает выдыхающего, тот, кто выдыхает, подобно тому, как сын предполагает отца. И ипостасные свойства рождения, исхождения тоже предполагают и родившегося, и исшедшего, и того, от кого родившийся родился, родителя, и того, от кого исшедший, то есть Святой Дух, исходит, то есть из водителя, то есть первое божественное лицо Отца. И вот эти личные отношения, в силу которых, например, евангелист Иоанн именует Бога любовью, Бог есть любовь, поскольку Отец, Сын и Святой Дух пребывают вот в таких личных отношениях любви, абсолютного единства в любви. Вот таким именно отношением личным ставится в соответствие в таком направлении понимания образа Божьего, различные составляющие человеческой природы, которые определяются в своем взаимодействии не личными отношениями, а устройством самой человеческой природы, самой человеческой души. Например, мы не можем сказать, что воля любит эмоции. или эмоции любят мышление. Это безличные составляющие человеческой природы, поэтому к ним невозможно приложить никакие личные категории. И главное, что невозможно к ним приложить, это любовь. Любовь всегда предполагает обращенность каждого человека вне самого себя, к другому человеку. А вот внутри человека говорить о любви, различных составляющих его природы, друг к другу, среди этих составляющих, совершенно невозможно. И в этом заключается один из очевидных недостатков этого направления в понимании образа Божьего. Одно из таких проявлений этого направления, которое указывает на неполноту его. Ну и еще один недостаток выделяется часто в богословской антропологии. Обращают внимание на то, что все составляющие человеческой природы присутствуют в каждом конкретном человеке. И таким образом это направление в понимании богообразности предполагает сосредоточенность человека на самом себе. На самом себе. Главное для христианина – это то, что любое совершенствование внутреннее, любое совершенствование любых троичностей внутри самого себя только тогда имеет смысл, когда оно направлено на то, чтобы усовершенствоваться в любви к Богу и ближним. Вот эта идея главная, ведущая во многом для христианина, она здесь остается невыраженной. Здесь из этого направления в понимании богообразности, строго говоря, непосредственно следует только установка на сосредоточение на своем душевном мире, на приведение своего душевного мира в упорядоченное, сбалансированное, гармоничное состояние. А вот следующий шаг, который только этим усилием и может с христианской точки зрения придать смысл, а именно, пребывая в таком гармоничном состоянии, обрести возможность и реализовать эту возможность полноты любви к Богу и к окружающим людям, здесь, строго говоря, не предполагается. Но далее мы перейдем к следующим направлениям в понимании богообразности, где и любовь тоже находит место и выражается.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Надежды, Андрея, Маргариты, Ирины, Сергея, Александра, Сергея, Галины, Натальи, Андрея, Эльвиры, Кирилла, Николая, Сергея, Юлии, Елены, Зои, Ирины, Андрея, Маргариты.
В эфире радиостанции «Радонеж» православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72.92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!